Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, с ней, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Дима, объявляй тему сегодняшнего
нашего. Да, тема нашей сегодняшней программы – так называемый «Мюнхенский сговор». Что это такое, как оно происходило и к чему это привело?
Ну, и давайте уж будем соблюдать наши обычные процедуры. Во-первых, я вам должен сказать номер пейджера 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». И вот как мы уже несколько передач подряд это делаем, мы бы хотели начать и сегодняшнюю программу с трех звонков. Большая просьба все-таки по делу звонить. И с трех ваших вопросов по заданной теме. 203-19-22. Мы слушаем ваши звонки.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Дмитрий зовут.
Очень
приятно. В прошлый раз говорили про операцию «Барбаросса». И там мы говорили, что когда Германия нападала на Советский Союз, у них было 3500 танков. А вот Гальдер написал в 40-м году, что торпеды танков английских и французских 4000. Вот куда они делись в 41-м году?
Вы знаете, вопрос не совсем по теме, но я все же отвечу. Французские танки были двухместные, совершенно неприемлемые для использования в войне того типа, которая началась. Собственно говоря, почему французы не могли эффективно ими пользоваться. Вот. Они использовались в германской армии исключительно в учебных подразделениях. Это была неэффективная техника.
Ну, об эффективности французской армии как раз, может быть, это даже немножко в тему, если
говорить
о мюнхенском сговоре. Давайте еще один звонок послушаем. 203-19-22. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Вот, меня просто интересует вопрос, а где немцы брали нефть, вот, чтобы заправить свои танки там, или откуда они брали?
Андрей, большое спасибо вам, конечно, за вопрос, но вот я еще раз повторяю, мы бы хотели все-таки понять, в чем дело. Тем очень много. Мы вообще вот с Димой, когда говорили между собой, мы даже пока не представляем себе и не видим света в конце тоннеля, когда наш цикл закончится, потому что безумное количество тем. Если мы будем каждый раз возвращаться назад, то мы будем все время топтаться на месте. Давайте идти вперед. Вот извините, Андрей, не отвечу. Мюнхенский сговор. Слушаем все-таки и надеемся на вопрос по сегодняшней теме. 203-19-22.
Слушаем вас. Алло.
Видимо, вопросов нет. 203-19-22. Еще одну попытку
Алло.
Сделаем.
Да. Алло. Алло.
Да.
Вы слышите меня? Да?
Конечно.
Из Москвы, да?
Да.
Вот
да.
У меня вот в квартире 30 000 исторических книг. И вот... Я вам одно хочу сказать, и давно хотел до вас добраться. Когда вы подавите собственной ложью.
Спасибо, до свидания. А вы, у вас 3000 книг, и вы ни одной, видимо, не прочитали. Прочитайте хотя бы одну. Дима, нам сегодня не везет на звонки.
Ну,
будем еще одну попытку делать?
Попытаемся еще раз.
Ну, последний раз. 203-19-22.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Святослав, Красноярск. Мне хотелось узнать, а как в истории, в учебниках истории освещен Мюнхенский сговор Польши, то есть в исторических учебниках Польши, там Великобритании, Франции, вы могли об этом рассказать, если вы что-то это...
Спасибо большое за вопрос, вот это действительно очень интересный вопрос. Ну, как вам сказать, скорее, наверное, мы признаемся, что увы.
Да, да, к сожалению, английских и польских учебников мы не читали. Но
примерно, так сказать, скажем так, реакцию, да, во всяком случае, того времени на события, которые происходили в Германии, когда вы подписывались знаменитые вот эти соглашения, об этом мы вам все-таки расскажем. Но давайте перейдем к нашему разговору.
Итак, Мюнхенский сговор. Событие, которое, по сути, обеспечило начало Второй мировой войны. Хотя, как многие из участников этого мероприятия полагали, они родили во благо мира. Что же это, собственно говоря, такое было?
Ну, собственно, да, здесь надо, во-первых, сказать, ну, наверное, такие действительно сведения, что называется, из учебников, да, азбучные. 29 сентября 1938 года в Мюнхене собрались главы четырех европейских государств. Каких? Это Англии, представлял премьер-министр Невилл Чемберлен, Франции премьер-министр Эдуард Даладье, канцлер Германии Адольф Гитлер,
да.
и соответственно представитель Чехословакии, президент Чехословакии Бенеш.
Да, и еще...
Что я говорю? И дуче Бенито Муссолини. Бенеш был во всей этой истории жертвой.
Да, аутсайдером.
Аутсайдером. И вот эти четыре, так сказать, крупные европейские державы договорились между собой, подписали соглашение, по которым значительная часть Чехословакии, страны, как раз здесь, давайте еще раз поправимся, не участвовавшие, естественно, в тех встречах и в тех переговорах, значительная часть этой страны, и самое главное, судетская немецкая область, как ее многие называли, переходила в
границу,
переходила в Германию и становилась немецкой территорией.
Да, ситуация была достаточно парадоксальная. Здесь надо добавить, что в разделе Чехословакии еще активное участие приняла Польша, которая претендовала на Тешинскую область, и Венгрия, которая тоже отхватила изрядный кусок чешского пирога. То есть, грубо говоря, произошел раздел Чехословакии. Само по себе явление беспрецедентное, когда...
Там оставалась как бы часть Чехословакии, которая называлась протекторатом Богемии и Моравии, но этот протекторат просуществовал недолго, и уже весной следующего года, то есть 1939 года, Гитлер уже без всяких сговоров, переговоров, уже механически просто присоединил к себе остатки бедной Чехословакии. Ну, еще здесь надо обязательно, конечно, сказать, что самим этим Мюнхенским соглашением предшествовал аншлюс Австрии, когда в 1938 году летом Гитлер просто-напросто присоединил Австрию к Германии, и таким образом вместе с Австрией и с той частью Чехословакии, которая перешла в границы Германии, Германия стала крупнейшей европейской страной, без учета, конечно, Советского Союза, и по населению превзошла Францию, которая уступала по населению до вот этих всех
присоединений. И Францию, и Англию.
И Францию, и Англию, и тем более.
Да, ситуация парадоксальная. Англия и Франция помогают Гитлеру захватить территорию Чехословакии. Как и почему?
Ну, вот здесь, конечно, разные трактовки существуют, потому что мы привыкли все, что там произошло, называть Мюнхенский сговор, предательский Мюнхенский сговор и так далее. С чем, ну, как сказать, априори мы согласны. Мы согласны, что Англия и Франция в той ситуации, ну,
предали
Чехословакию. Но при этом вот очень интересные детали здесь возникают. Чемберлен и Даладье, вернувшись в свои страны, значит, соответственно, в Лондон и в Париж, они, ну, Чемберлен в меньшей степени, но Даладье вообще считал, что он после Мюнхена, когда он вернется во Францию, что
его побьют камнями.
Да, и побьют камнями. Его встретили цветами и овацией. Чемберлена там цветов, у Чемберлена цветов и оваций не было, но была довольно выраженная, ярко выраженная поддержка, во всяком случае, английского парламента. И все по одной простой причине. Эти два господина, совершив не очень хороший и правильный шаг в Мюнхене, они привезли в эти страны, как они тогда считали, на тот период они привезли мир. Собственно говоря, с этой фразой Чемберлен вернулся в Лондон, когда сошел с трапа самолета, он сказал: «Я привез вам мир». И надо сказать, что мало кто, за исключением Уинстона Черчилля, уже тогда известного английского политика, сомневался в этих словах. Только Черчилль, по-моему, углядел в них,
соглашениях, что это первая капля, и потом это отольется.
Да, ну давай уже еще здесь закончим. Интересно, что помимо вот реакции Черчилля, она, в общем-то, очень хорошо известна, но вот реакция американских дипломатов. Посол Соединенных Штатов в Испании Бауэр писал там другому своему коллеге, американскому дипломату Доду. Вот я цитирую: «Мюнхенский мир за одну ночь свел Францию до положения жалкой второсортной державы, лишив ее друзей и всеобщего уважения. А Англии нанес такой сокрушительный удар, какой она не получала в течение последних 200 лет. Полтора века назад, писал тогда американский дипломат, за такой мир Чемберлена посадили бы в Тауэр, а Даладье казнили бы на гильотине». Так что вот Даладье не зря опасался возвращения на родину.
Ну да, по сути дела, договорившись с Гитлером о разделе Чехословакии, Англия и Франция думали, что они заключают мирные договоры, гарантирующие, ну, если не полное исключение мировой войны следующей, то, по крайней мере, весьма и весьма длительную отсрочку. На самом деле, они обманули самих себя, потому что создали предпосылки для реального усиления Германии и превращения, вот повторю слова Виталия, в наиболее мощную западноевропейскую страну того периода. Причем ситуация удивительная заключалась в том, что лидеры Англии и Франции убеждали Бениша в том, чтобы он не оказывал никакого сопротивления.
Надо сказать, что у Чехословакии были возможности оказывать сопротивление. Чехословакия, хоть страна и не крупная, да, по европейским масштабам, да и не только по европейским, но она была достаточно хорошо вооружена. С 2-миллионной армией.
Больше 1000 танков.
Да, располагала там 1500 самолетами, другим современным вооружением. И здесь... Да, ты хотел что-то сказать?
Нет,
я тогда продолжу.
Я хотел сказать, что просто немецкие вооруженные силы в тот период реально не смогли бы нанести поражение чехословацкой армии. Не смогли бы. Достаточно сказать, что из имевшихся у немцев даже не танков, а танкеток на тот период, половина была в состоянии, которое требовало ремонта. То есть, ну, противник с военной точки зрения Чехословакии была весьма серьезной.
Весьма серьезной, но здесь я бы с тобой даже не согласился. Я думаю, что все-таки в одиночку Чехословакия противостоит Германии, несмотря на свою неплохую подготовку военную. Мне кажется, она все-таки не смогла бы. И президент Бенеш... Во-первых, президент Бенеш был в этом уверен и в этом был убежден, хотя он предпринимал кое-какие попытки. Здесь же еще в чем проблема? Вот когда мы говорим о Мюнхенском сговоре, мы все время говорим об Англии и Франции, вот, которые предали Чехословакию. Но почему-то, когда разговор идет об этой странице истории, неактивно, ну, так мягко я скажу, присутствует Советский Союз во всей этой истории. Но ведь Москва была очень сильным и заметным игроком на европейской сцене, естественно, да, и от позиции Москвы очень многое зависело. И вот применительно к Чехословакии, с одной стороны, Бенеш боялся воевать в одиночку, с другой стороны, призывать на помощь Советский Союз, он тоже боялся. Он сомневался, скажем так, потому что он, конечно, боялся, тем более, что Компартия Чехословакии была достаточно сильна, он очень боялся советизации Чехословакии, большевизации Чехословакии.
То есть получалась парадоксальная ситуация. западные страны, главные противники Германии в Первой мировой, предоставили Гитлеру абсолютно все, что он хотел. Вот, благодаря этим Мюнхенским соглашениям. При том, что до последнего момента Гитлер находился в глубочайших сомнениях относительно того, удастся ему или не удастся.
А ты знаешь, вот эту цитату Гитлера, он сам был, в общем-то, изумлен и потрясен тем, с какой легкостью Франция и Англия отдали ему Чехословакию. И вот его цитата, он уже в январе 1939 года говорил венгерскому министру иностранных дел: «Вы думаете, что я сам полгода тому назад считал возможным, что Чехословакия будет мне как бы поднесена на блюде ее друзьями? То, что произошло, может произойти лишь раз в истории». То есть Гитлер был сам поражен той легкостью, с какой он получил Чехословакию.
Ну, а потом как бы была целая группа кроликов, допущенных к столу. Та же Польша, которая сыграла весьма неблаговидную роль.
Неблаговидную роль, да, получив свой кусок, когда Чехословакия, вот этот чешский
кусок. Венгрия, да, очень большой кусок чешской территории. Соответственно, это вроде были бы союзники, ну, Польша в первую очередь, союзники Англии и Франции. И я думаю, что участие Польши в этом мероприятии сыграло не последнюю роль в позиции этих двух западноевропейских держав. То есть было очень много желающих разделить Чехословакию. Что касается Советского Союза, то у Советского Союза с Чехословакией был договор, в соответствии с которым он мог оказать военную помощь Чехословакии. Но этого не произошло. Хотя в одном из своих выступлений Михаил Иванович Калинин сказал, что Советский Союз может оказать помощь Чехословакии и в одностороннем порядке. Но ты понял эту тему, советская позиция по Чехословакии? Вот достаточно парадоксально получается.
Получается, с одной стороны, парадоксально, с другой стороны, я думаю, что как бы существовали, с одной стороны, речи официальные, да, где что-то провозглашалось, а с другой стороны, были реальные действия. Накануне подписания Мюнхенских соглашений Александровский, значит, посол
в Румынии,
посол наш, посол, советский посол в Праге, он встречал за два дня до этого встречался с президентом Бенешем и переслал такую шифровку в Москву: «В последних разговорах со мной он, ну, естественно, имеется в виду Бенеш, каждый раз судорожно хватался за возможность нашей помощи и вызывал меня для разговоров как раз тогда, когда получал очередной крепкий удар от Англии и Франции». И более того, существуют такие, так сказать, архивные изыскания, согласно которым 27 сентября, то есть за два дня до подписания Мюнхенских соглашений, Бенеш обратился к советскому правительству с просьбой направить в Чехословакию 700 бомбардировщиков и истребителей. А несколько ранее, но их надо было каким-то образом туда доставить, и вот тогдашний министр иностранных дел, нарком иностранных дел, да, Литвинов, он встречался тайно в Швейцарии с министром иностранных дел Румынии, и который, надо здесь обязательно вот такую деталь отметить, что Румыния тогда еще не была союзницей Германии.
Да, она на перепуте находилась.
Она находилась на перепуте, и была договоренность, что в случае нападения Германии на Чехословакию, а именно этим Гитлер и шантажировал всю Европу, как Запад, так и Восток, в случае нападения Германии на Чехословакию румынское правительство даст согласие пропустить через свою территорию 100 тысяч советских солдат, а также артиллерию, танки и авиацию. Ну, понятно, да, предоставив воздушный коридор. И 23 сентября Литвинов получил ноту от румынского правительства, в котором, значит, Бухарест предлагал письменно закрепить все эти договоренности.
То есть была вполне реальная возможность оказать военную помощь.
Оказать военную помощь, да, я думаю, что это было даже бы и в русле тех идей о мировом господстве коммунизма, которые вынашивали в Москве. Во всяком случае, в Праге, еще раз повторю, в Чехословакии вообще. позиции Компартии были очень сильны, и чуть ли не каждый день проходили демонстрации около советского посольства, и Чехословакия, они ожидали помощи от Советского Союза и считали, что Советский Союз может выступить и защитить Чехословакию. Но этого не произошло, и мне кажется, здесь причина одна. Сталину, собственно говоря, об этом есть очень много свидетельств, Сталину Гитлер тогда был милее, чем все эти западные демократии. Что и подтвердилось, кстати говоря, некоторое время спустя, уже весной 1939 года, на 18-м съезде партии, когда Сталин выступил с большим докладом, в котором, и это отмечали все западные дипломаты, которых, естественно, сразу же посылали шифровки в свои столицы с интерпретацией и трактовкой сталинских выступлений. Так вот, в этом докладе Сталина явно, как бы, для дипломатов были ясные такие нюансы, подтверждавшие недоверие Сталина к западным демократиям, к Англии, Франции и
его симпатии
Гитлеру. И проскальзывали его симпатии Гитлеру, что, собственно говоря, ну, это уже тема другой передачи, скорости mm-hmm. и подтвердилось. Mm-hmm.
Но, с другой стороны, существовал еще один фактор. Если бы Советский Союз вел свои войска в Чехословакию в соответствии с советско-чешским договором, то он оказался бы в оппозиции не только Германии, но и Англии, и Франции, и Польши, и противников у Советского Союза в этой ситуации было бы намного больше. То есть, по сути, он бы оказался в положении без союзников, если не считать самой Чехословакии.
А вот как ты считаешь, Дим, смотри, ну есть же еще такой сценарий. Англия и Франция выполняют свои союзнические соглашения перед Чехословакией и не сдают ее Гитлеру в Мюнхене, да, а вступают в войну, как это произошло, собственно говоря, ну, почти год спустя, уже в истории с Польшей, да, а вступают в войну, и тогда образовывается ось Лондон-Париж-Москва, и Я думаю, здесь многие историки считают, что при таком развитии событий такой сценарий предполагал безусловное поражение Гитлера и достаточно быстрое.
Да, именно на том этапе надо отметить особо, да. Потому что армия у Гитлера тогда была еще достаточно слаба. Это не армия 1 сентября 1939 года. За год он все-таки успел сделать очень многое в плане военного строительства. Вот. Но, тем не менее, по сути, в той ситуации Советский Союз действительно бы имел в качестве оппонента всю Европу. Это слишком серьезный противник был бы, противостоять которому совершенно очевидно было бы невозможно. Я думаю, этот фактор сыграл значительную роль в процессе принятия решения относительно ввода или не ввода войск Советского Союза в Чехословакию. Но самое парадоксальное сегодня у нас лейтмотив. Самое удивительное, что Чехия, я имею в виду чешское правительство, в меньшей степени боялось нацистов, нежели коммунистов, то бишь Советского Союза. Англичане и французы в меньшей степени боялись Гитлера, чем Сталина в этой ситуации.
Вот здесь у меня есть сомнения. Я думаю, что там всех боялись. Вообще обстановка была такая в Европе, что никто никому не доверял. Всех боялись. И что там и нацизм, понятно, я думаю, что все-таки уже многие понимали, не намного лучше. Вообще не лучше, чем
парадокс, да? В том, что Даладье встречали с цветами.
Даладье встречали с цветами, я думаю, за то, что это вообще такой признак, характеристика западных демократий. Там человеческая жизнь имеет очень высокую цену. И, ну, не будем, так сказать, проводить параллели с сегодняшним днем, да, но сколько даже в современном мире, в западных демократиях, политиков сломали себе голову на том, что подставляли своих войска, своих солдат, своих жителей под удар. Западные демократии очень трудно мириться с жертвами. И тогда действительно в 1938 году, когда они вернулись оба, и англичанин, и француз, к себе, местное население, парламент, депутаты, их встретили совершенно нормально, потому что считали, что привезли мир. Мир был важнее всего остального.
Раздела какой-то Чехословакии.
Раздела какой-то Чехословакии. Они сохраняли жизни своих граждан, своих сограждан. Вот ну, я думаю, что вот этим они руководствовались. Они так думали, они ошибались. Это другой вопрос. Но они так думали, они так предполагали, и этим объясняется вот такая реакция.
И очень интересна история с нацистской дипломатией и ведением политики в этот период. Ведь убедить далеко не глупых людей, таких как Чемберлен и Даладье, в том, что это благо, что раздел одной из европейских стран – это благо, это, в общем, достойно Макиавелли.
Ну, наверное.
Ну, они сами поверили в эту историю.
Сами себя уговорили.
Сами себя уговорили. Или они уже тогда испугались Гитлера настолько, что готовы были дать себя уговорить.
Кстати, это важная деталь. Мы сейчас так как проговорили ее чуть-чуть, но надо иметь в виду, да, что в чем, собственно говоря, предательство Чехословакии, что и Англия, и Франция была связана с Чехословакией
военными договорами.
Военными договорами, договорами, по которым
они должны были оказывать
военную помощь. И еще, пожалуй, вот если вернуться к Советскому Союзу и к позиции советского руководства, то здесь еще очень важная деталь, очень важная кадровая замена, перестановочка, рокировочка произошла в то время. Народный комиссар иностранных дел Литвинов был освобожден в мае 1939 года от своей должности, ну, как полагается у нас по собственному желанию, и заменен на Молотова. И вот эта вот замена, она была не просто замена такая кадровая, что, так сказать, там решили, что один лучше другого. За этой заменой стоял некий месседж, посылаемый
Гитлеру,
Германии и вообще Европе. Потому что, во-первых, Литвинов был ярым сторонником заключения Тройственного пакта о взаимопомощи между Великобританией и Францией и СССР. Литвинов был таких антинемецких, антигитлеровских настроений министр. Простите. И, кроме всего прочего, Литвинов был евреем. И, сняв Литвинова и поставив на эту должность Молотова, Сталин, безусловно, подавал некий сигнал
реверанс
Гитлеру. Более того, это было уже, так сказать, тоже достаточно трудно сохранить в тайне, новому наркому иностранных дел Молотову была дана установка очистить МИД, ну, если говорить современным языком, от лиц еврейской национальности, от евреев. Да, и...
Ну, надо сказать, что он был хорошим исполнителем пожеланий Иосифа Виссарионовича. Очень четким функционером, который видел линию партии, куда эта линия ведет и что от него ожидают на этом посту.
Вот известный советолог, американский историк Уолтер Лакер, он писал по поводу всей этой истории, так сказать, оценивая в принципе тогда политику Сталина. У Сталина и его ближайших приближенных была глубоко укоренившаяся враждебность к западным державам, антизападный синдром. Говоря без обиняков, он в известной мере предпочитал Гитлера, Черчиллю, Рузвельту и французским лидерам. Западные страны считались настоящими врагами Советского Союза, в то время как отношение к нацистской Германии было более неоднозначным. Если Сталин испытывал больше почтения к Гитлеру, чем к западным лидерам, то это же верно и в отношении оценки Гитлером Сталина. Ну, известно, что, в общем-то, Гитлер и Сталин очень ведь хотели встретиться.
Да.
И Молотов занимался проблемой организации встречи между двумя лидерами.
Чуть-чуть не успели. Надо сказать, что есть такая книга «Застольные беседы Гитлера», стенограммы его застольных разговоров, в которых он неоднократно с большим пиететом отзывался о Сталине, считая, что это вполне достойный, ну, оппонент, по крайней мере.
Там еще, помимо всего прочего, если уж, так сказать, говорить о политике, о ситуации политической в ту пору, конечно, по-прежнему еще играл внутренний фактор в Советском Союзе. Нельзя забывать, что во время Мюнхенского сговора еще был жив Троцкий. И Троцкий, хоть и издалека, но тоже посылал свои сигналы и посылал как бы свои оценки той ситуации. Естественно, критикуя Сталина, а Сталину, и Троцкий, конечно же, был сторонником перманентной революции и одновременно, соответственно, сторонником защиты Чехословакии и помощи Чехословацкой компартии, что уже по определению не могло нравиться Сталину,
ну да, не нашло поддержки,
заставлял его действовать наоборот. Вот так, так все это происходило в те годы, в 1938 году. Там очень много, конечно, очень много разных достаточно любопытных деталей. Часть из них вы услышите в заключении сегодняшней нашей программы в портретной галерее Елены Сьяновой. Правда, сегодня будет не портрет, а скорее такой этюд.
Зарисовка
о Гитлере перед подписанием Мюнхенских соглашений. Ну и еще нам, наверное, осталось сказать, что, хотя мы вначале тоже это проговорили, что Мюнхенские соглашения, как соглашения, просуществовали недолго, полгода, и через полгода Гитлер, ничтоже сумнявшийся, их нарушил, прихватил уже всю Чехословакию. Ну, а 1 сентября 1939 года...
Мы все знаем это.
Кстати говоря, я тоже думаю, что, может быть, надеясь, что Англия и Франция будут вести себя так же, как в случае с Чехословакией, пошел на Польшу. Пошел на Польшу, но тогда уже история повернулась по-другому.
Да, история повернулась иначе, потому что уже в Англии и Франции стали понимать, чем подобные заигрывания с Гитлером кончаются.
Я думаю, что мы на этом примерно тему нашу, ну, не то чтобы исчерпали, но основные зарисовки дали. Сейчас мы готовы, уважаемые слушатели, вступить с вами в диалог. Еще раз добрый вечер, и мы напоминаем, что в эфире «Эхо Москвы» программа «Цена Победы». Сегодняшняя ее тема — «Мюнхенский сговор». Ведут программу Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский, и мы слушаем ваши звонки.
А сейчас 203-19-22. Мы надеемся, что вы вступите с нами в диалог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Добрый вечер всем. Меня зовут Яков. Я по поводу Чехословакии хотел поговорить. Значит, возможно, его сопротивление Германии. Все-таки Чехословакия фактически уже не существовала. Вы мало говорили о словацких сепаратизмах, которые тогда был очень силен.
Очень плохо слышно, извините, о чем мало говорили?
Словацкий сепаратизм.
О словацком сепаратизме, понял.
Да, он был очень силен, там прогерманское настроение было, и, по-моему, в случае сопротивления, как в случае с Югославией, там было в 40-м году или в 41-м, просто чехословацкая армия бы рассыпалась. Значит, и часть еще и судетских немцев тоже служила в чехословацкой армии. Так что, по-моему, при наличии большого количества вооружения современного, просто армия бы разбежалась или по удару в спину.
Ну, вы знаете, ну, это гипотетическое построение. А между тем, армия эта была вооружена на тот период очень хорошо. И чешские танки 35Т и 38Т «Шкоды» были очень любимы в германских войсках и использовались весьма активно и на нашем фронте в том числе. Их было достаточно много. Самолеты, правда, использования не нашли, но авиация тоже была достаточно мощная. Трудно предполагать, что было бы. Да, пятая колонна внутри. Возможно, произошло бы так. А возможно бы та часть чехословацкой армии, которая была верна присяге, смогла бы оказать сопротивление. И произойди это, ситуация могла бы развиваться совершенно по другому сценарию.
Понимаете, я бы добавил...
Это случилось, это в 1941 году, когда хорваты после Чечни...
Там немножко другая история. Не Хорватия. Я бы, знаете, что еще добавил вот к вашему замечанию? То, что, понимаете, наверное, я тоже думаю, вот я здесь уже говорил, что я с Димой не совсем, может быть, согласен, у меня тоже такое ощущение, что, конечно бы, чехи не выдержали бы военного столкновения с Германией, но если бы оно произошло, это все равно... Кстати говоря, Гитлер достаточно опасался чехословацкой армии.
Опасался.
Он считал реально ее достаточно сильной. Да, наверное, Германия была сильнее. Но если бы начались эти военные действия, они бы продлились какой-то период, и кто его знает, как бы сложилась ситуация. Вот здесь...
Да, как Англия, себя повели бы Англия,
как бы повели себя Англия и Франция, как бы повела себя Москва. Мы не знаем, да? А вот сдав Чехословакию и Бенеш... И после того, как Бенеш отказался от всякого сопротивления и сдал уже, повинуясь как бы вот этому Мюнхенскому сговору, свою страну Гитлеру, он просто как бы вся эта возможность была уничтожена.
Ну, да.
Весь этот возможный сценарий был фактически порван на мелкие кусочки и выброшен.
Ну да, он сам себя лишил шанса как-то повлиять на исход событий.
Хотя, может быть, он тоже исходил из тех же соображений, что и западные страны надо сохранить. И, кстати говоря, я уж не знаю, там, знаете, как вот не зря у нас все-таки наша программа называется «Цена победы». Вот насчет цены победы. В то же время можно, с одной стороны, и нужно, наверное, осуждать там ту же Францию за поведение, или Бенеша говорит, что он не совсем правильно поступил. Но, между прочим, Франция и Чехословакия — это страны, по-моему, извоевавших, во всяком случае, стран, наименьшей степени подвергшиеся разрушениям и, в общем-то, сохранившиеся практически неприкосновенности.
Ну да, потому что масштабных боевых действий как таковых просто в Чехословакии, в той же... Ну, их просто не было.
Во всяком случае, Париж и Прага, которые были заняты немецкими войсками, два этих прекрасных города вышли из войны нетронутыми. Ну, это я говорю не в защиту, а просто как, так сказать, тоже такая пища для размышлений, что называется.
Ну да, как бы объяснение.
Спасибо мотивации. Вам за звонок. Давайте послушаем еще один звонок. 203-19-22.
Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Это Игорь из Москвы.
Очень приятно. Слушаем вас.
А почему вы не рассматриваете версию, что они были направлены для того, чтобы столкнуть Германии и Советский Союз?
Со стороны Англии и Франции?
Конечно.
Во-первых, мы рассматривали эту версию. Эта версия наиболее распространенная. Это во-первых. Во-вторых, да, она тоже присутствует. И...
Но результат-то был достигнут иной, согласитесь. Что?
Они думали, что Гитлер пойдет на восток, просто напросто.
Нет, ну это понятно. Они хотели, чтобы Гитлер пошел на восток, Сталин хотел, чтобы...
Да, но вы понимаете, чем дело?
Сталин хотел, чтобы Гитлер пошел на запад. Собственно говоря, у каждой из стран, стоявших тогда на политической арене, были свои задумки и амбиции. Но
если руководствоваться этой логикой, тогда нужно тогда признать, что если Англия и Франция действительно этого хотели и ради этого шли на все эти уступки, то почему они тогда не пошли на уступки в 1939 году?
А что в 1939? Они объявили войну и ничего не делали в то время.
Как-то ничего не делали? Вы знаете, вот насчет того, что ничего не делали... Франция, согласен, там...
И Англия ничего не делала.
Но Англия воевала в Африке, извините.
В Африке, а в Европе?
А что в Африке? А в Африке это что, не война? Это мировая война была. Африканский фронт... Извините, я закончу. Кстати говоря, Африканский фронт у нас очень недооценен при анализе хода Второй мировой войны. Потому что мы все время говорили о Втором фронте, вот что союзники не открывают Второй фронт, Но это речь шла только о Европе. Но в то же время союзники воевали, и на Дальнем Востоке там Соединенные Штаты, и в Африке шла война.
Нешуточная.
И там такие силы военные были туда отвлечены, на Африку огромные силы. Если бы они все бросились на Советский Союз, они отвлекались на бои
в
пустынях и в африканских, то я еще не знаю, что там вообще произошло. Так что нельзя недооценивать вот этот африканский фронт.
Слушаем еще звонок.
203-19-22. Но, извините, я закончу все-таки предыдущему слушателю, что это, безусловно, совершенно не отменяет, не отрицает той версии, которую он
приведена.
Извините, что мы отвлеклись. Как вас зовут? Добрый вечер.
Здравствуйте, это Олег из Санкт-Петербурга.
Да. Добрый вечер.
Хотел бы, чтобы вы поподробнее рассказали об участии Польши в захвате Чехословакии. И вот сейчас Польша как вот извинилась перед Чехословакией за вот за такое свое поведение во время Мюнхенских соглашений, поскольку Польша сейчас все от нас требует всяческих извинений, вот как она сама.
Что-то по поводу польских извинений я ничего не слышал.
Польских извинений я тоже ничего не слышал. А вот, ну, кстати говоря, Англия и Франция, там не то чтобы были какие-то официальные там заявления на уровне Организации Объединенных Наций, но вообще-то Франция и Англия покаялись за свое поведение в
Мюнхене. Да. Но уже
Польша, понимаете, что делать?
Много-много
времени спустя. Да, Польша в Мюнхене не участвовала. Да?
Нет, она захватила.
Она захватила, ей отдали.
Да, она выставила условия.
Ей, собственно говоря, отдали. Так же, как немцам, да, она выставила свои условия.
Как и Венгрия. То есть кролики, допущенные к столу.
Ну, в общем, да, там делили большой пирог, ну, а какие-то крошки, значит, собирали...
Ну, это не крошки.
Ну, в общем, да, Тешинская область, да. Это достаточно большой регион. Да, получила Польша. Получила Польша, но я бы, при всем при том, я понимаю, что вы все хотите перенести на сегодняшний день, но в этом случае я бы все-таки, если здесь есть вина чья-то, то, опять же, Англия и Франция, значительно большей степени, чем Польша.
Как? Англия, Франция и за Польшу отвечают?
Они отвечают за то, что они отдали Чехословакию.
Да, за то, что они дали разделать Чехословакию.
Они дали разделать Чехословакию.
Причем Гитлер отдавал полякам и венграм часть Чехословакии именно для того, чтобы удовлетворить их аппетит и исключить...
В Мюнхенском соглашении предписывалось Чехословакии в недельный срок передать А. Германии Судетскую область, Б. удовлетворить территориальные притязания Польши. Это было все в самих соглашениях мюнхенских. И С. отказаться от Закарпатской Украины. Вот это три пункта, которые были в Мюнхене. То есть Польша была как бы страной, которая получила свою, ну, если не крошку, то свой кусочек пирога. Но когда дают, надо брать.
Не, ну она могла бы отказаться.
А кто же тогда отказывался от территории?
Тогда были совсем другие политики. Никакой
Советский Союз отказывался от территории?
Да, никакой политкорректности.
Вы говорите, что Польша не извинилась. Мы же тоже не извиняемся за те куски территории, которые мы себе
Да.
Нет, но у нас уже ничего не осталось.
Как ничего? Сейчас уже ничего не осталось?
Сейчас, да.
Сейчас уже, да. Хотя еще...
Еще кое-что есть.
Там еще можно тоже, да.
Слушаем еще звонок.
Для обсуждения. 203-19-22.
Алло.
Добрый вечер.
Это Лидия из Москвы. Очень приятно.
Я вот хотел бы вам напомнить, что есть концепция Суворова о позиции Советского Союза, о позиции Сталина в преддверии Второй мировой войны. Что умышленно он хотел, чтобы Гитлер как бы захватил Европу, чтобы потом прийти и освободить ее.
Ну, эта концепция существует безотносительно Суворова. И неоднократно заявлялось о том, что было бы хорошо, если бы война направилась на Запад.
Знаете, я здесь добавлю, что вот форум, который открыт на сайте «Эхо Москвы», форуме и на интернет, очень часто от слушателей приходят такие вещи, что мы там чуть ли не повторяем концепцию Суворова. Насколько, вот сейчас, по-моему, его фамилия за все программы всплыла первый раз, да, если я не ошибаюсь. И при всем при том, что сама концепция Суворова, сама его идея, да, она, безусловно, имеет право на существование и может обсуждаться, но свое мнение высказываю, никому его не навязываю, но вся система аргументации Суворова, на мой взгляд, ну, достаточно слаба.
Ну, слаба, можно сказать, тенденциозно. То есть там очень лихо замешана правда и вымысел.
Правда и вымысел. Там, знаете, это вот есть такой тип историков, которые сами составляют схему, а потом начинают загонять, ну, да, туда факты.
Да.
Те факты, которые лезут, они
приводятся. Да.
А те, которые не лезут, они просто отвергаются. Это вот такое отношение. Хотя, еще раз повторяю, вот мы впервые, по-моему, вообще вот эту впервые вообще упоминаем эту фамилию. Не знаю, может быть, в дальнейшем она еще у нас всплывет. Я бы даже, надо сказать, я бы даже не отказался бы интервью сделать с Суворовым. Почему бы и не поговорить? Еще раз повторяю, уже не знаю в какой раз, вообще смысл нашей программы не в том, чтобы дать вам историческую правду окончательно.
Ну да, монополию на истину мы за собой не провозглашаем. Мы стараемся рассмотреть просто максимальное количество вариантов.
Да. И предложить вам, скорее, вот как у того товарища, который у нас не позвонил, у которого 3000 книг.
Да.
Вот, хотя бы посмотрите, если не 3000, хотя бы 3-5 книг разных, с разными трактовками, чтобы
понять,
чтобы понять, что не все, что мы учили по учебникам истории, все
советского времени
все является
истиной
в последней инстанции.
Слушаем еще звонок. Алло.
203-19-22.
Алло.
Слушаем вас. Кто-то проверяет нас. Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Андрей зовут.
Андрей, если можно, только коротко, да?
Вопрос о позиции Соединенных Штатов к Мюнхенским соглашениям.
Скорее. Спасибо за вопрос.
Негативное.
Скорее негатив, скорее, я бы сказал, стороннего наблюдателя. Это, в общем-то, не сильно...
Да, в тот момент развитие событий в Европе для Соединенных Штатов было не столь значимым, как после нападения Германии на Францию и начала войны против Англии. Вот тогда уже Европа стала представлять первостепенный интерес для Соединенных Штатов.
А так они скорее были немножко над схваткой, что ли, да, смотрели, чем это кончится, потому что существует очень много свидетельств того, что Америка, в частности, своими капиталами, тоже хорошо поучаствовала,
да,
в германской экономике того периода. Ну, там, что правда, что неправда, опять же, мы не беремся на себя.
Генри Форду очень Гитлер нравился.
Да, это известно.
И прогитлеровские настроения были весьма сильны. Вот когда вышел фильм Чаплина «Великий диктатор», он же вышел со скрежетом.
Так что вот, я не знаю, согласимся. Наблюдатель.
Да, скорее всего.
Спасибо вам за звонки, за наш сегодняшний разговор. А сейчас послушаем вот тот этюд Елены Сияновой.
Портретная галерея Елены Сияновой. Моя дорогая, очень прошу тебя приехать в Берггоф 15 сентября. Это ненадолго, всего на сутки, сопровождать нашего гостя. Мне нужен рядом спокойный, рассудительный человек. Благодарю, всегда твой. Эту записку от Гитлера Борман передал сестре Гессе Маргарите 13 сентября 1938 года. 14 сентября в его блокноте зафиксировано. Вылетели в Берггоф. В самолете взял у фрау Маргариты урок английского языка. Фюрер смеялся. Объясню. 15 сентября в горную резиденцию Гитлера Берггоф должен был прилететь сэр Невилл Чемберлен, которого Гитлер намеревался обработать перед встречей в Мюнхене. Гитлер сильно нервничал и, как всегда в таких случаях, искал поддержки у близких ему людей. И прежде всего у Гессов. Маргариту он знал еще девочкой, и, несмотря на ее оппозиционность и неприятие всего, что он делал, доверял ей больше, чем самым преданным своим сторонникам. Таково было свойство его личности. Во время визита Чемберлена Маргарита, свободно владевшая несколькими языками, была переводчицей Гитлера в секретных переговорах. Из ее письма. 15-16 сентября, ночь. «Приехал очень старый, очень красивый и больной человек решать судьбу Европы». Это о Чемберлене. Другой, 20 годами моложе, с вытаращенными глазами, невозмутимостью сцеволы, клялся ему в своей страстной любви к миру. Это, как вы понимаете, о Гитлере. Дальше снова о Чемберлене, который был уже смертельно болен раком. «Сэр Невилл, ему нельзя сейчас руководить страной. Я видела в его глазах только усталость и желание покоя. Но, кажется, и расчет, растущий из ненависти к России. Рудольф передал мне его мнение о русских. Вот оно. С русскими не договориться. Цивилизованному цинизму трудно пробиться сквозь пафос их средневековых душ». «А я вспомнила, — пишет дальше Маргарита, — как наши студенты жгли во дворе университета книги. Что это было? Цивилизованный цинизм или средневековье? Или это одно и то же в нашей Германии?» В то же время ее брат Рудольф Гесс проводил тайные переговоры с эмиссаром Рузвельта Джозефом Кеннеди. Позже оба поделились своими впечатлениями от встречи. Кеннеди в разговоре с Рузвельтом сказал следующее. «Немцы любят веселых американцев, а на англичанке Гитлер, возможно, даже женится. Мне это сообщили конфиденциально самые близкие к нему люди. Красными же там пугают детей». Гесс, вспомним его презрение к свинорылым демократам, подытожил переговоры с Кеннеди таким образом. «Удобный план созрел у этих господ в головах. Накормить германского пса Чехословакии, потом дать проголодаться и стравить с русским медведем, а самим наблюдать». Снова заглянем в блокнот к Борману. 19 сентября. Бенушу вручен ультиматум. 23 сентября. В Чехословакии всеобщая мобилизация. Там все настроены воевать. Фюрер мрачен. Не ужинал. 29 сентября. Мюнхен. Подписано. Фюрер особенно доволен французами. Вечером он насвистывал Марсельезу. 1 октября на судетонемецкую территорию, как она тогда еще называлась, вступили немецкие войска. Президент Бенеш подал в отставку и улетел в Лондон. А народ не мог улететь. Начался исход беженцев. Ультиматум Гитлера запрещал вывозить из судетов какое бы то ни было имущество и уводить скот. Крестьяне бросали своих коров, лошадей, оставляли дома, мебель, овощи на огородах. Люди тащили по дорогам ручные тележки с осколками своей разбитой, вышвырнутой на помойку жизни. Из блокнота Бормана. 2 октября. Копье Зигфрида доставлено в Берхков. Фюрер сказал: «Германию ждет еще 6 победоносных лет. За них я расплатился».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу.
Я только должен напомнить, кто ее вел. Это был Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Тема нашей следующей программы – это пакт Молотов-Риббентроп.
Это не случайно, поскольку пакт Молотов-Риббентроп и Мюнхенский сговор очень часто идут рядом и в паре, и очень часто между собой сравниваются. До встречи через неделю.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.